Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 10 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей, картой московских пробок и вашими сообщениями, которые приходят в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Сначала про пробки. А автомобилей довольно много, на 7% больше нормы, почти 647 тысяч, но при этом пробок существенных, как это обычно бывает по понедельникам, нет и сегодня. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс, ЦОДД полагает, что это 4-бальные пробки. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, система Visa заявляет, что траты граждан России на отдых за границей этим летом вырастут на 7%. Это прямо сейчас приходит сообщение на уровне заголовков, цитирую, а в эту минуту агентство РИА Новости пишет: США не откликнулись на предложение Турции о создании совместной рабочей группы по С-400. Такое заявление только что сделал глава секретариата турецкой оборонной промышленности. Темы, которые я предлагаю обсудить в ближайшие 20 минут, это заявление президента России Владимира Путина о том, что нужно искать альтернативу конфронтации. Всем миром нужно искать. Об этом поговорим и о том, что правительство начнет по-новому сдерживать цены на бензин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, президент России Владимир Путин заявил, что мировому сообществу нужно сообща искать альтернативы усиливающейся конфронтации. На сайте Кремля появилось сообщение, что такие заявления или такие рассказы были на примаковских чтениях. Вот что сказал Путин, прямая цитата: «Мир действительно подошел к опасной черте, и международные отношения лихорадят». Он призывает совместно искать, цитата, «жизнеспособные альтернативы конфронтации и продавливанию». Это слово тоже использовал Путин. Продавливанию несколькими странами своих политических и экономических интересов, в частности, через санкции и торговые войны. До этого Путин говорил, что сейчас на мировой арене наблюдаются два возможных сценария дальнейших событий, один из которых – перерождение универсальной модели глобализации. Она превращается, по мнению Путина, в пародию, карикатуру на саму себя. Международные правила подменяются законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Ну, а еще Путин сказал, что за государство имеет в виду. Во всяком случае, он сказал, что подобным образом действуют Соединенные Штаты Америки. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, мир действительно, как это говорит Путин, подошел к опасной черте?
Безусловно. И с точки зрения экономики, и с точки зрения политики безопасности, мы видим, что необдуманное, подверженное сиюминутным политическим интересам влиянию лоббистов политика Трампа, в особенности на Ближнем Востоке, рискует начать крупномасштабную войну в этом регионе. И, скажем так, однозначно тот факт, что американская администрация в сложнейшем арабо-израильском конфликте однозначно занимает сторону, ну, одной из сторон, говорит о том, что, скажем так, чаша весов перевешивается, и баланс, скажем так, может быть в любой момент нарушен. Это первый, скажем так, первая потенциально горячая точка уже общепланетарного масштаба, как бы я сказал. Наконец, также не урегулирована ситуация и на Украине. Этот конфликт может в любой момент разгореться под воздействием внешних сил. Наконец, попытки милитаризировать Европу, которые осуществляются, опять же, под наживом Соединенных Штатов, что является, безусловно, кошмаром для большинства европейцев. Если брать экономику, то попытки Трампа сделать Америку снова великой, они рискуют начать крупномасштабную торговую войну в масштабах всего Тихоокеанского региона, прежде всего между США и Китаем, что, опять же, грозит непредсказуемыми последствиями уже на финансовых рынках и в общеэкономическом масштабе. Поэтому, действительно, мир стоит на пороге крупных потрясений, и с точки зрения, возможно, некоторых, скажем так, наших заокеанских партнеров, война может быть самым простым решением вот подобных сложных ситуаций, в которые сами же себя наши партнеры и загоняют.
Александр Константинович, и все-таки ситуация вот настолько однозначно, к примеру, вот вины России или вины Китая в подобного рода ситуации, в которые попадает мир, нет вовсе?
Что касается вины России, то вспоминается басня Крылова известная. Скажем так, защита России и своих национальных интересов, безусловно, ставится некоторыми державами и некоторыми политиками нам же в вину. Что касается Китая, безусловно, у него есть свои интересы, порой глобального масштаба. Но, опять же, вызов брошен не нами, вызов брошен, скажем так, нам. И это выражается и в риторике американской администрации, и некоторых их европейских союзников. Это и жесткая антикитайская позиция. Безусловно, необходим определенный баланс интересов. Необходимо очень длительно и скрупулезно проговаривать на различных переговорных форматах и разносторонние векторы интересов и Китая, и Соединенных Штатов, и Европы, и исламского мира, о котором многие забывают, что это тоже важный фактор мировой политики. Поэтому здесь необходимо, конечно, возможно, усиление роли ООН и интенсификация различных вопросов, а не попытки окрасить мир в черно-белый цвет, сказать, что здесь вот хорошие друзья, здесь плохие враги. Вот этот вот странный макиавеллизм, когда во многих мировых кризисах, будь то Сирия, будь то Украина, будь то ранняя Югославия, наши заокеанские и европейские партнеры навешивают ярлыки виноватых одной стороне и, соответственно, автоматически делают мучениками другую. Вот пока не будет отхода от этого черно-белого мышления, на мой взгляд, будет крайне затруднен диалог по многим вопросам глобального характера и, соответственно, риск перетекания, скажем так, конфликтов из словесной перепалки в реальный конфликт, он, к сожалению, сохраняется.
Смотрите, вы упомянули необходимость усиления роли ООН, ведь это не секрет, что в последнее время большинство ООН как раз голосует против Российской Федерации, ну или не голосует вовсе, и тогда получается, что усиление роли ООН лишь усилит претензии Соединенных Штатов Америки.
Вы знаете, роль ООН все равно нельзя недооценивать с одной стороны, и задача России, скажем так, в том числе преподносить свою политику в таком ключе, чтобы, скажем так, большинство соглашалось. Не секрет, что большая часть, скажем так, стран-членов ООН действительно не настроена слишком пророссийски, но не стоит забывать, что ООН это только один срезов мировой политики. Есть еще и другие страны, такие как ВТО, в сторону, скажем так, глобальных отношений и ВТО, и другие, где американцы имеют значительно больше экономического давления на, скажем так, страны-клиенты, которые, соответственно, потом автоматом голосуют за все инициативы американской администрации в ООН и на других международных площадках. Все намного сложнее. Но, тем не менее, мы видим, что последние годы, последние пару десятилетий имеется очень опасная тенденция. Это фактически одностороннее применение силы по праву сильного, извините за каламбур, нашими заокеанскими партнерами в обход всех решений, всех мандатов ООН, будь то Сирия, будь то Югославия, будь то Ливия. И вот, скажем так, вот это вот право сильного в мировой политике, ничем не ограниченное, это, безусловно, наверное, самый большой вызов мировой безопасности, даже намного более серьезный, чем вызов радикального исламизма и терроризма на Ближнем Востоке.
И все-таки, когда мы говорим о том, что большинство стран так или иначе вот эту политику, которую Россия или Китай часто в последнее время критикуют, поддерживают, так каким образом можно переломить ситуацию? Вот, например, 692-й наш слушатель пишет, так почему бы нам с Китаем от доллара не отказаться? Вот тогда будет понятно, что происходит, и другие подтянутся. К примеру, премьер Малайзии говорит, что надо какую-то азиатскую валюту делать на золотом стандарте. То есть настроение как бы есть, но кто-то должен начать.
Безусловно, но здесь главное, скажем так, не спровоцировать подобными шагами, а это будет, как ни крути, полное переформатирование всей мировой экономики, системы международных экономических отношений. Главное, скажем так, чтобы это не было, скажем, шоком для всей мировой экономики. Но, безусловно, идея здравая, и рано или поздно, я думаю, к этому все равно многие страны подойдут. И мы видим, что уже, скажем так, уже это стало предметом общего, скажем так, дискурса. Но многое будет зависеть, конечно, и от наших заокеанских партнеров, если так можно выразиться. Потому что если, например, администрация Трампа будет продолжать гнуть вот такую жесткую линию, а если еще и Трамп останется на второй срок, то я думаю, что и Россия, и Китай будут вынуждены каким-то образом уже противодействовать более жестко, более открыто.
Но когда вы говорите, они вынуждены будут противодействовать, то сейчас они не готовы и не хотят. Их надо вынудить. Ситуация их может вынудить.
Вы знаете, отчасти может быть, да, потому что все-таки лучше, скажем так, сохранить ситуацию уже существующем, привычном формате, чем пытаться полностью, скажем так, перестроить систему всех международных экономических отношений, что будет весьма непросто, и риски здесь также достаточно существенны. Это будет такая весьма серьезная встряска для всей мировой экономики. Представляете, если, например, там 3-4 крупнейших мировых экономики полностью переходят на иную систему валютных расчетов, соответственно, учитывая то, что долговые обязательства тех же США в триллионах и у России, и у Китая, соответственно, что делать с этими, получается, мусорными облигациями. Поэтому здесь все, мир просто уже настолько действительно сейчас завязан вот в системе глобальных экономических связей, что да, действительно, глобализация зашла в некоторый тупик, прежде всего идеологический и прежде всего связанный именно с действиями некоторых важнейших игроков. Но, тем не менее, скажем так, действовать, скажем так, так же необдуманно и импульсивно, как действуют наши американские партнеры, на мой взгляд, это не совсем правильно.
Совсем коротко.
Политика малых шагов.
Да, совсем коротко. Правильно ли я вас понял, что ситуация с вашей точки зрения такова, что время работает скорее на Россию и на Китай, которые пытаются противостоять Штатам?
На мой взгляд, да, потому что это и в плане повышения усилий и дипломатических, это и, скажем так, в плане консолидации усилий, большего сближения позиций, потому что сейчас фактически любое необдуманное действие американской администрации, оно вызывает шквал негатива и в Европе, и в Китае, и в других странах. И таким образом, ну, если американцы так хотят упорно делать глупости, ну, не будем им в этом мешать, в конце концов.
Хорошо, тогда последнее. Я хотел бы вас попросить прокомментировать молнию, которая вот только что появилась на лентах. Дональд Трамп заявил, что США немедленно введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не придет на встречу глав Большой Двадцатки. Так он сказал в интервью CNBC. Мы так близки к серьезному конфликту между Китаем и Соединенными Штатами?
Я думаю, мы в 5 минутах или в 5 метрах от него, смотря чем считать. Но подобное заявление, оно, конечно, отражается на настрой Трампа и его стиль ведения переговоров. Но, конечно, подобный ультиматум, я думаю, в Пекине будет воспринят, ну, весьма, скажем так, прохладно, мягко говоря.
Спасибо, поэтому Александр.
Это явно не работает на, скажем так, взаимопонимание между этими двумя странами.
Спасибо, Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Путин говорит, надо искать жизнеспособные альтернативы конфронтации и продавливанию некими странами своих политических и экономических интересов, в частности, через санкции и торговые войны. Трамп на этом фоне заявляет, что США немедленно, уже в этом месяце, получается, могут ввести новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не придет на встречу глав Большой Двадцатки. Так Трамп говорит в интервью CNBC. Я специально посмотрел в последних новостях, а где-то были какие-то заявления, что Си Цзиньпин может не прийти на эту встречу. Вроде пока, во всяком случае, за последнее время подобного рода заявлений не прозвучало. Может быть, это звучало когда-то прежде. 7373948. Так что же за жизнеспособные альтернативы можно предложить тому, что сейчас делают Штаты? С вашей точки зрения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Ковацко. Смотрите, тут я не знаю, зачем, конечно, сильно Россию к этому противостоянию приплетают. Все-таки мы тут младший партнер, да, там, и тех по сравнению. Вот. А здесь у них не только экономически они борются между собой. Надо еще помнить культурные и традиционные, ну, мировоззрения. Потому что и американцы, собственно, это прозвучало у Обамы, да?
Нет, подождите, недавно. Подождите, мы сейчас ведь не обсуждаем взаимоотношения между Штатами и Китаем. Мы пытаемся говорить о том, о чем говорил Путин, что, мол, нужно искать альтернативу конфронтации. Понятно, что американцы не будут искать альтернативу конфронтации, они не видят ситуацию таким образом.
Ну, смотрите, только ленивый не видит, что происходит кризис вот этой модели экономики, которая была под названием глобализм, да? То есть, когда, образно говоря, есть страны, которые добывают сырье, есть страны, которые это сырье перерабатывают, в частности, Китай, а есть страны, которые это сырье, все это потребляют, да, раздавая свои фантики. Вот. После этого эту систему попытались сломать, да, то есть страны не только стали, ну, накопили достаточно средств, решили уже это, ну, сырье перерабатывать в более высокой технологии.
Да, не надо описывать ситуацию, мы примерно представляем себе, что происходит.
Да, кризис, да, происходит, а единственный кризис при капитализме, по большому счету, его разрешение, да, это очень любят устраивать войны. Вот, поэтому по этому пути, скорее всего,
то есть, еще раз, и идут. Подождите, значит, жизнеспособная альтернатива, о которой говорит Путин, с вашей точки зрения, это исключительно война?
Да, я считаю, а как по-другому, если противоречия, они неразрешимы, если американцы видят, что в сложившейся ситуации они теряют как бы свое влияние, в первую очередь.
Боюсь, то что есть, Путин говорил не об этом, а, как вам кажется, а другие варианты есть?
Ну, другие варианты. Революция в Соединенных Штатах Америки, социалистическая. Какие еще могут быть варианты?
Социалистическая?
А какая еще может быть революция? Ну, не рабовладельческий строй же они упадут, правильно? То ли, либо вверх, либо вниз. То
есть, а вы полагаете, что социализм это вверх?
Ну, получается, что так, вообще-таки, как бы по теории.
А как по какой теории? Ну, у нас же вроде как был социализм, и это явно по-другому.
Ну, как Ленин говорил, что мировая революция – это череда революций и контрреволюции. У нас победила контрреволюция.
Поэтому... Понятно, то есть у нас был прекрасный... Я понял, у нас был прекрасный социализм. Это важно. 7-3, 7-3, 94-8, но пришли нехорошие люди, контрреволюция победила и так далее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Да, я вам хотел бы для начала сказать, что когда мы говорим, что время работает на Китай и Россию, это верно лишь отчасти. Время работает на Китай и против России. Я тут недавно смотрел на...
Василий, подождите, статистику. Я все-таки возвращаю вас к жизнеспособным альтернативам. То есть, если я правильно вас понимаю, Китаю жизнеспособные альтернативы не нужны, время и так на него работает.
Да. Китай сейчас ведет тихую мирную политику по возможности, не вмешиваясь в конфронтации, по возможности не участвуя в мировой войне.
Нет, тогда дальше. Слушайте, ну правда, почему мы все описываем ситуацию? Хорошо, Китаю, значит, не нужно искать жизнеспособные альтернативы, как это предлагает Путин. Штатам это не нужно, потому что они вообще не считают это, судя по всему, серьезным кризисом. У них там проблемы, Трамп вот возьмет и порешает, если что. Можно проблему эту решить?
Какие-то альтернативы могут быть нужны России и Евросоюзу. Вот. Другой вопрос, что... Для Евросоюза это вопрос интеграции и вопрос нового экономического уклада. Может быть, действительно, Евросоюз так или иначе перейдет куда-нибудь ближе к норвежскому социализму или еще куда-нибудь.
Кто вам сказал, что в Норвегии социализм?
Смотрите, социализм – это не когда у вас плановая экономика. Социализм – это когда у вас есть большое перераспределение. Когда у вас доходы крупных корпораций.
Я просто хочу. Я понял. Я просто хочу уточнить. То есть, а те, которые в Норвегии говорят, что у них не социализм, они ошибаются.
Смотрите.
Не, я спросил
них,
просто.
У них социализм, да, они ошибаются.
Понял. Это важно. Мы лучше норвегов знаем, что у них социализм. Так бывает, это нормально. Тем более, что вот 812-й пишет, что социализм и коммунизм – это высшая форма развития общества, и когда-нибудь все человечество к нему придет. И 946-й уверен, что тот социализм, который у нас-то был, он ведь нормальный. Просто пришли кто-то, и все взяли все это и испортили. Бывает. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ладно, если кто-нибудь, вот сейчас никто не звонит, если кто-нибудь реально может сказать, что может стоять за словом «жизнеспособная альтернатива». Ну, потому что, когда вы говорили о войне, один из наших слушателей, а это пока единственная альтернатива, которая прозвучала, возвращает нас к тому, что уже давно сказано. Если война и будет в 21 веке, учитывая, к примеру, ядерный статус главных держав, то после... Но это не жизнеспособно, вот я к чему. 7-3-7-3-94-8, совсем коротко, 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Да, Юрий, вы знаете, единственная альтернатива, как говорил Ленин, вне социализма, нет спасения человечества от войн, от голода, еще миллионы жертв.
То есть, ничего, что Ленина уже 100 лет нет?
Ну, Ленин как бы всегда жил, жив и будет...
Другое дело, понятно. Неужели вы не согласны с Марксом? спрашивает 355-й. 955-й пишет, что мы просто не достроили социализм, у нас закончились кадры, и поэтому мы упали в варварский капитализм. Ну и Юрий пишет, да нет никаких альтернатив, просто Путин хочет перетянуть одеяло на себя Соединенных Штатов Америки. Рупор про коммунистической публики. Я всегда так думал, пишет 45-й, характеризуя, судя по всему, аудиторию нашей радиостанции.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну а мы продолжаем. Правительство по-новому будет с 1 июля сдерживать цены на бензин в Российской Федерации. Как пишет сегодня газета «Ведомости», изменятся правила компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок. Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфин Алексей Сазанов рассказал газете, что новый механизм позволит лучше учитывать возможные колебания цен на нефть. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, он к нам присоединяется в прямом эфире. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я помню, вы достаточно критично подходили к тому, что последнее время происходит на рынке, на розничном рынке бензина. То, что изменится в июле, это как-то в лучшую сторону ситуацию поменяет?
Я вам так скажу. Поживем, увидим. Потому что у наших регуляторов 7 пятниц на неделе. Вот, поэтому как это будет работать, пока непонятно. У нас решения и новые механизмы не с колес запускаются. Вот. В прошлый раз напустили демпфер, он тоже, по идее, должен был справиться, но как бы он не справился. Вот сейчас откорректировали демпфер, при этом взяли путем, ну, средства нашли путем увеличения НДПИ, то есть, соответственно, это несколько изменило экономику добычи. Вот. Поэтому поживем, увидим. Теоретически, ну да, как-то стабилизировать ситуацию в опте это может. Тем не менее, ну, демпфер, на наш взгляд, это все равно убогий механизм достаточно. Даже расширенная его версия.
А вот. Государство меняет границу, с которой начинается работа под названием компенсация со стороны государства разницы внутренних и мировых цен для тех, кто продает бензин. Скажите, с вашей точки зрения, в июле что тогда произойдет с ценами все-таки?
Розничные цены, ну... Понимаете, у нас же помимо этого еще масса утверждений и анонсов, что цена меняться не будет, что цена будет расти в рамках инфляции. Да? То есть да, мы не будем продлевать решение о заморозке, но тем не менее цена будет в рамках инфляции. Вот, соответственно, если вдруг цены выйдут из-под контроля, ее будут, розницу будут вручную регулировать, это неизбежно. Да, об этом ни одно заявление было сделано. Что касается оптовой цены, то сегодня у нас нетбэк и цены внутреннего рынка практически равны. Да, вот, долгое время было совершенно по-другому, да, у нас разница между экспортной альтернативой и ценами внутреннего рынка была там на 30%, экспортная альтернатива была более привлекательная. Сейчас они практически сравнялись. Безусловно, вот эта корректировка в виде демпфирующего механизма, она еще сильнее как бы привлекательность внутреннего рынка скорректирует цены в рамках там, ситуацию большей привлекательности внутреннего рынка. Поэтому я думаю, что оптовая цена, ну, дальше расти не будет. И как бы мы вот в таких плохих экономических условиях для розницы, потому что сегодня уже розница у нас работает в нулевом диапазоне, будем доживать этот высокий сезон. Ну, а низкий сезон ситуация вот должен просесть.
Скажите,
теоретически обычно так.
На рынке как-то обсуждают историю того, насколько высоки государственные акцизы, которые заложены в ценах на бензин. Наши слушатели, пока мы с вами обсуждали, судя по всему, единственное средство для понижения цен на бензин видят именно изменение размера акцизов.
Вот мы именно с этой повесткой выступаем, причем выступаем постоянно и говорим о том, что главное зло – это как раз акцизы. И демпфер – это велосипед, да, то есть надо работать с акцизами, и вопросов нет. 20% от цены – это акциз у нас сегодня. И более того, сегодня в планах его дальнейшее, там, в следующем году повышение. Вот, и пока у нас есть акциз, который корректирует цену внутреннего рынка, вернее, корректирует экспортную альтернативу и делает ее более привлекательной практически на автомате, но вот мы будем сталкиваться вот с таким шатким равновесием, новыми компенсациями, ручным управлением и прочее. То есть системно этот вопрос не решается. Максимум шаткое равновесие, но сегодня мы, может быть, получим. А как будет дальше, не знаю. Без ручного управления это сегодня не работает.
Понятно.
И да, акциз — это главная беда и главный враг.
Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, о том, что правительство начнет по-новому сдерживать цены на бензин с 1 июля 2019 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем следить за новостями и московскими пробками. В понедельник традиционно пробок меньше, чем обычно. Сегодня это тоже так, хотя машин, судя по статистике, на 8% больше, чем обычно в этот день бывает. 651, почти 652 тысячи сейчас на московских улицах. 3-4 балла. Так по-разному оценивают ситуацию Яндекс и ЦОДД. Главные проблемы, да, в общем, главных проблем-то особо даже немного, если смотреть на карту пробок. Самая большая пробка сейчас на юге, на внешнем МКАД остановился где-то... Что это пересечение с Варшавкой, насколько я понимаю? Что-то там дорожные работы, судя по заметкам, стоят. И вот из-за этого прямо на Киевке где-то... А, нет, от Калужского шоссе начинается большая пробка. Все остальные пробки небольшие, даже в центре более-менее свободно можно ехать. Это что касается пробок, максимум ждут к 7 часам вечера, да и то только 6-бальных пробок. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, темы 3. Не две, как обычно, а три темы, потому что в новостях полчаса назад была интересная тема о том, что размеры штрафов в России будут определять в зависимости от благосостояния. Номер один. Номер два. Пенсионный фонд запускает систему автоматического определения бедных. Номер три. Роспотребнадзор выпустил инструкции о том, как выбирать мороженое.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
То, о чем вы говорили, но не думали, что это будет принято. Возможно, нет. Не знаю, размеры штрафов в России собираются определять в зависимости от благосостояния. Так написано в опубликованной концепции нового кодекса об административных правонарушениях. И документ доступен на сайте правительства. Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов Старинский, Корчага и партнеры, насколько я понимаю, ознакомился с документом и присоединяется к нам в прямом эфире. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Итак, что предлагает правительство? Богатые будут платить штрафы больше, чем бедные?
Данная идея не является новой. В Европе давно действует такой принцип, что в зависимости от благосостояния люди могут административный штраф платить повыше. На нашем примере, в зависимости от региона, тоже могут быть разные коэффициенты. В Москве люди побогаче, как в Петербурге. Теоретически больше возможности платить штрафы побольше. В регионах, особенно в дотационных, там уровень дохода пониже, ну и возможность платить штрафы у них невысокие. Поэтому в целом идея достаточно разумная, потому что за одно и то же правонарушение, если человек с маленькой зарплатой, там зарплата 5000 рублей, если человек с огромной зарплатой 5000 рублей, для обоих субъектов правоотношений эффект будет разным абсолютно. Кто-то это не почувствует, а у кого зарплата 10 тысяч рублей, то зарплату отдать будет неприятно. Поэтому какое-то рациональное зерно в этом есть.
Но вот с вашей точки зрения, ведь почему-то это прежде не применяли. И говорили, кстати, о том, что это не очень справедливо, когда за одно и то же нарушение, ведь гражданин Российской Федерации и тот, и другой. То есть перед государством они отвечают одинаково. Но платить будут по-разному. Разве это справедливо, говорили?
Ну, сейчас речь, видимо, идет не о справедливости, а все-таки каждая последующая мера нашего правительства, в том числе, она так или иначе связана с увеличением бюджета. Поэтому с точки зрения бюджета они думают и свои там какие-то мероприятия проводят, новеллы в законодательстве. Там. Мы помним, что еще недавно мы говорили о налогах на роскошь, а сейчас они уже есть. Про кадастровую стоимость там был отдельный вопрос, который поднялась до уровня, а иногда и выше рыночной. То же самое и здесь. Вопрос пополнения бюджета. О справедливости здесь, наверное, речь скорее нет.
Тогда еще один вопрос. Наши слушатели первым делом увидели в новых предложениях возможность для так называемых безработных на Каенах не платить штрафы вообще.
Такая проблема тоже есть. И это одна из причин, почему ранее так и не делали, не вводили такие изменения. Администрирование процесса, то есть все будет зависеть от того, кто будет этим заниматься и насколько компетентно. В всем понятно, что сотрудник ГИБДД, который будет оформлять штраф, у него сейчас что, есть полномочия посмотреть уровень зарплаты у человека, у собственника транспортного средства, либо у того, кто сидит за рулем? Нет, конечно. И понять, как-то наказывать, и каков уровень благосостояния человека. Ну, сложно все это, пока система не налажена, обмена информацией. Вот. А каждый материал загонять в суд, чтобы суды там захлебнулись в этой информации и делали запросы в налоговый орган, в пенсионный фонд для того, чтобы подтвердить тот или иной уровень дохода, банки опять же запрашивать. Ну, у них и так достаточно работы. Верховный суд пытается разгрузить суды низшие для того, чтобы они все-таки более-менее качественно делали тот объем работы, который у них имеется. А здесь еще им прилетит дополнительно в разы больше работы. Поэтому все зависит от того, насколько грамотно будет прописан механизм администрирования. А так, еще раз повторю, что в каких моментах я согласен, что есть рациональное зерно, именно в силу эффекта для разных лиц. То есть если любое лицо будет чувствовать, что это больно бьет, да, вот этот штраф, ну, то тогда он будет задуматься, что сейчас не нарушать.
Но с вашей точки зрения, на практике, в ныне существующей системе, вот администрировать это будет как минимум сложно?
Сложно, сложно. Обмен информацией. У нас, приведу пример, выделили очень много денег на кадастровые работы. Долго делали, срок не успели, сделали плохо. Вот конкретный пример, когда была идея вроде хорошая, но сделали ее, как всегда, отвратительно. То же самое будет и здесь.
Спасибо. Владимир Старинский, управляющий партнер, коллеги адвокатов Старинский, Корчага и партнеры. Значит, еще больше народу будет получать в серую и в черную, а их и так десятки миллионов, пишет 692-й. А Дмитрий 889-й пишет, это справедливо, как и прогрессивный подоходный налог был бы справедлив. И, судя по всему, когда говорят о том, что вот эта справедливость недостижима, ну, потому что люди умеют убегать, а система не умеет догонять. Судя по всему, для Дмитрия это не работает. Это первый шаг к изменению НДФЛ. Богатые будут больше платить, а бедные меньше, полагает Григорий из Санкт-Петербурга. 45-й пишет, но разве не может начаться от этого правовой беспредел? Форму надо добавить в стоимость автомобиля, пишет Дмитрий. А при чем тут стоимость автомобиля? Автомобиль вам могут подарить. Речь идет именно не о стоимости автомобиля, а о том, что такое ваши доходы. А это совсем другая строка, и она вряд ли доступна вот так запросто сотрудникам ГИБДД. Поневоле взялись за богатых, потому что нищих уже невозможно больше доить, полагает 134-й. А Сергей Владимирович, 565-й, пишет, у нас же по справкам все бедняки, и доход у них, как правило, от 15 до 20 тысяч рублей. А Юрий пишет, то есть безработные на Бентли будут платить меньше, чем работяга на Жигулях. Судя по всему, это и есть главное опасение в случае, если такой порядок действительно заработает. Работает. Напомню, в новостях появилось сообщение, что правительство предлагает ввести некую зависимость размеров штрафов в России от благосостояния гражданина.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Вот молния. Тут внимательно нужно слушать для того, чтобы потом все правильно понимать. Полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы оправдан, но только по одному из эпизодов взятки. Все подробности в ближайших информационных выпусках. В это время идет судебное заседание, и вот в Пресненском суде полковник МВД Захарченко по одному из эпизодов взятки только что оправдан. Об этом сообщает агентство ТАСС. Следующая тема для обсуждения. Пенсионный фонд запускает систему автоматического определения бедных. Эксперимент собираются провести в 8 регионах. Позднее технологии могут распространить на все субъекты. Так сказал глава пенсионного фонда Антон Дроздов. По его словам, цель эксперимента — снизить уровень бедности в 2 раза и повысить реальные доходы населения. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики, с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а как так можно автоматически определить бедных и от этого снизится уровень бедности в 2 раза? Есть какая-то связь?
Нет, ну, конечно, прямой связи нет. Вкратце я скажу, в чем задача. У нас уровень бедности считается формально от уровня прожиточного минимума. Это где-то на первый квартал 11,2 тысячи на душу населения. Причем 8 тысяч на пенсионеров и 10 тысяч на детей. И 11 тысяч на трудоспособное население. У нас сейчас 12,9% по данным Росстата находится ниже этой черты. Это 18,9 миллионов людей. И задачу, которая сейчас поставлена, определить именно бедность, кто относится к категории бедности, не просто формально ниже черты прожиточного минимума, потому что может быть вот, например, такая ситуация. Есть мать-одиночка, у нее доход 16 или даже 18 тысяч, но у нее двое детей, до школьников. Естественно, она должна получать пособие и относиться к бедности. Но формально она превышает этот порог 11200, понимаете? Ее не включают в бедность. Но... С другой стороны... Да,
я просил бы просто уточнить, когда вы говорите о том, что вот эту проблему надо решить, проблему формальности, да. Но автоматически, а нам ведь говорят о том, что теперь это будет работать автоматически и даст результаты, но вроде как раз автоматизм как раз увеличивает формальность.
Нет, автоматизм заключается в том, что сначала определят регистр. То есть определят этих людей, которые должны попасть в вот этот регистр бедных. Потом уже он будет работать автоматически. То есть на них будет распространяться пособие и всякие дотационные меры. Понимаете? Просто так автоматически ничего не происходит. Нужно ставиться задача определить бедных. Потому что к бедным может относиться условно, опять же формально, человек в прошлой жизни или недавно заработал 50 миллионов, положил их на депозиты и получает за 8% по 4 миллиона в год. Но сейчас он не работает, или у него зарплата ниже прожиточного минимума, и формально его должны, ему тоже должно выплачиваться пособие. Но справедливо ли это? То есть главная задача – определить вот этот контингент точный, кто относится к бедности. А потом уже на автомате будут делаться все дальнейшие решения. Но первая задача – это, конечно, создать информационную базу, которая, к сожалению, сейчас у нас не существует. И иногда вот эти пособия по бедности идут, как говорится, не в том направлении. Не к конкретным бедным, а к людям, которые совершенно... Ну, достаточно благополучно.
Еще раз, если я вас правильно понял, то речь идет о том, чтобы убрать из списка бедных те, кто на самом деле не бедный.
Ну, в том числе и так. И наоборот, добавить в этот список, кто действительно бедный. Я вам привел пример. Угу. 16 тысяч, мать-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми. Формально она не попадает под уровень бедности.
Хорошо.
Ну, конечно. Но, естественно, она должна попадать в этот резерв. То есть сделать актуальную базу.
Вот так, как актуальная база поможет снизить уровень бедности в два раза и повысить реальные доходы населения?
Нет, актуальная база не поможет. Она поможет точечно проводить вот эти вот все выплаты, понимаете? Может быть, у нас в этой базе окажется меньше людей, которые не входят. То есть они входят формально, но на самом деле они не бедны. Ну, условно говоря, если все отобрать сейчас там у Дерипаски, но у него же все равно есть какой-то капитал, но он формально может быть сейчас безработным, и он опять же формально попадает под уровень бедности, понимаете? Ну, конечно, этим маневром вы бедность не снимете. Бедность снимать – это все равно дотации, которые определяет правительство Российской Федерации, Министерство финансов, а задача сейчас – это составить актуальную базу бедности.
Еще один вопрос, если можно коротко, если да. Есть возможность ответить на этот вопрос. Социологи говорят, что 13% населения сейчас живет за чертой бедности. А это много или мало?
13%? Ну, если это сопоставить с другими странами, то, например, в Америке это где-то 13-14%. В Китае 14-15%. Европа это 6-7-8%, максимум 10%. То есть сопоставительно мы находимся на уровне Америки и Китая, но значительно хуже, чем европейские страны. Понятно. Если сравнивать.
Спасибо. Да. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. 7373948, телефон прямого эфира. Будет система автоматического определения бедных. Ну, так вот, чтобы не получалось, что у вас, к примеру, есть Мазерати, но так как у вас нет дохода, то вы, с одной стороны, и штрафы не платите, это возврат к первой теме, потому что у вас дохода нет, а с другой стороны, вы еще и деньги от государства получаете, потому что у вас дохода нет, и вы бедный. 7373948. Это не единственная тема для обсуждения, но, говорят, это может работать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва. Алло, слышно?
Да, вы в эфире.
Да, смотрите, ну вот мы получаем как малообеспеченная семья, на самом деле всех немножко неправильно говорит, как считается. Если мать-одиночка получает 16 тысяч рублей, то по 10 тысяч она должна на ребенка получать, и на себя 11. То есть зарплата 31 у нее должна быть, чтобы она не получала помощь от государства.
Это все?
Да, и в принципе то, что они хотят сделать вот эту базу, чтобы все было автоматически, это очень хорошая идея, потому что каждый год собирать справки, приносить и доказывать, это очень напряжно.
Но это еще и не очень удобно с этической точки зрения, как кажется. Спасибо. 7373948. Сейчас Анна к нам присоединится, а я пока могу добавить по поводу этого суда Пресненского, где оправдали полковника МВД Дмитрия Захарченко. Внимание, я подчеркиваю, по одному из эпизодов взятки. Об этом первым написал ТАСС, а теперь вот РИА Новости пишет о том, что, во-первых, это ключевое обвинение. И оправдали полковника Захарченко в получении взятки $800 тысяч. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вообще в этом свой резон есть. Вот у меня у мужа льготы, мы не платим коммуналку. Вообще не платим. Каждый год, в начале апреля, мне звонят из отдела субсидии с пеной у рта, требуя, чтобы я оформила себе субсидию. На меня. Я сначала носила туда документы о том, что мы не платим коммуналку. Потом мне все дело надоело. И все равно каждый год, с 1 апреля начинают, где-то в конце ноября заканчивают звонить. Почему он меня оформляет здесь субсидию? Зачем она мне, если мы не платим коммуналку? Вот какой резон?
Ну,
вот
им надо это. Как-то навести порядок в документах, заодно и людям будет проще. Я понял.
Ну, так я им 3 года приносила эти документы. Господи, сколько же можно туда носить-то?
Может быть, сколько угодно. Спасибо. Еще раз напомню, Пенсионный фонд объявил, что запускает систему автоматического определения бедных. Пока это эксперимент. Проводить этот эксперимент будут в 8 регионах России, а позднее, как обещают технологии, могут распространить на все субъекты Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор выпустил инструкции по выбору мороженого. Покупателей призывают внимательно читать состав продукта. Ну, там говорят, что не допускается применение понятий молочное, сливочное или пломбир, если в мороженом есть заменитель молочного жира. Геннадий Яшин, генеральный директор Союза мороженщиков России, к нам присоединяется. Геннадий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Роспотребнадзор выпустил инструкции, а вы как мороженщик, какую инструкцию можете дать? То есть если пломбир реально можно брать, там не будет молочного жира?
Да, мороженое, выпущенное по ГОСТу, можно брать смело. Но прежде чем рассказать вам о тех нюансах, которые есть и которые присутствуют при выборе мороженого, я хотел бы поздравить всех москвичей, всех россиян. У нас сегодня Международный день мороженого.
Ну, понятно.
Не всероссийский, а международный.
Да. Я только одно скажу. У нас с вами 1,5 минуты. Расскажите, как выбрать правильное мороженое.
Значит, выпускаемый ассортимент мороженого из мороженых десертов можно разделить условно на 3 группы. Это мороженое на молочной основе. Молочное, сливочное, пломбир. В таком мороженом не допускается замена молочных жиров растительными. Его разновидность отличается жирностью от 3,5% до 20%. Второе – это мороженое с использованием заменителей молочного жира. В таком мороженом половина молочного жира замещена растительными жирами. И последнее – это замороженные десерты на фруктовой основе. Сорбет, фруктовый лед. Они содержат в своем составе пюре из фруктов или ягод. Выбрать качественное мороженое совершенно нетрудно. Нужно всего лишь обратить внимание на следующие моменты. Посмотреть температуру в морозильной витрине при покупке. Температура хранения не должна быть выше минус 18. Если же температура превышает данный показатель, ну, минус 14 или 17, значит, правила хранения и реализации нарушены. Мороженое изменило структуру, ухудшились вкусовые качества.
Понял.
Обязательно нужно...
Понял, спасибо. Время заканчивается. Спасибо. Геннадий Яшин, генеральный директор Союза мороженщиков России. ГОСТ и температура хранения принципиально важно, но еще и за названиями мороженого тоже стоит следить. Очень коротко. Полковник Захарченко только что приговорен к 13 годам колонии. Ему дополнительно назначили штраф в 117 миллионов рублей.